Свобода. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Альтернативная гражданская служба. Право, которое декларировали, а реализовывать не дают. Такова тема сегодняшней передачи. И в студии со мной координатор общественной инициативы «Гражданин армии» Сергей Кривенко, член Московской хельсинской группы Сергей Сорокин, недавний призывник, а нынче проходящий альтернативную службу Тимофей Манько. На телефонной связи с нами руководитель Центра миротворческих и правозащитных действий Герман Алёткин. Герман много лет работает над этой темой и в Казани, как правило, занимается этим, поэтому вот сегодня он не в студии, а на телефонной связи. Я напомню слушателям, что право проходить не альтернативную военную гражданскую службу гражданам России предоставила Конституция Российской Федерации. Очень долго это право невозможно было реализовать, потому что не было специального закона. Вокруг него ломалось очень много копий.
12 лет, да.
Шло много споров, причем в то время, пока не было закона, где-то суды выносили решение, очень часто было это в Пермском крае, ссылаясь напрямую на Конституцию, и обязывали местные администрации.
Да, были такие, да. И были уголовные дела, да, тоже были.
А были уголовные дела, потому что тех людей, которые заявляли об альтернативной гражданской службе, обвиняли в уклонизме, да, как это называется. Потом появился закон об альтернативной гражданской службе, но его правозащитники назвали драконовским, потому что условия были прописаны в нем такие, что человеку, так вот, призывнику, поразмыслив, было бы проще, наверное, все-таки смириться на какое-то время с тяготами военной службы, чем проходить...
Ну, это был некоторый обман, да. Некоторый обман.
Я рассказываю краткую историю, потом меня просто здесь уже как раз и Сергей Сорокин, и Сергей Кривенко поправляют. Значит, наконец, вот эти сроки прохождения альтернативной гражданской службы значительно сократили, потому что до этого было там чуть ли не 4 года, и причем где-то вдали от родины, родителей и всего на свете, а потом как-то условия приняли более лояльные для людей, которые хотят идти на альтернативную гражданскую службу, но и даже в этой ситуации... В общем-то, выясняется, что у людей, которые по внутренним убеждениям, не возникают серьезные проблемы, если они хотят служить родине не с оружием в руках, а там с метлой или тряпкой, не знаю, куда их, как правило, распределяют. Я теперь, прежде чем замолчу и дам вам высказаться, некоторые цифры приведу. Российская газета в конце года их опубликовала. За последние 8 лет на альтернативную службу в России, во всей стране, пошли 2910 человек. А почти 2000 из них уже вернулись домой после альтернативной гражданской службы. А в прошлом году, впервые с 2004 года, было отмечено то, что называется всплеском желающих проходить альтернативную службу, но их тоже было не так много, насколько я понимаю, около 500 человек, и сообщалось о том, что положительное решение призывные комиссии приняли по 85% поданных в военкоматы заявлений. Ну, в общем, это тоже, как мне представляется, капля в море. Так вот, почему... Когда право вроде бы есть и закон есть, людям довольно сложно добиваться реализации этого права. Я предлагаю начать рассказ Тимофею Манько, потому что вы уже, несмотря...
Ну, конкретный пример, да.
Да, несмотря на то, что я здесь наговорила, вы, тем не менее, добились реализации своего права на альтернативную службу. Вы почему не захотели идти в армию?
Я не хотел идти в армию, потому что для меня это было вообще неприемлемо. Я считаю, что нарушает мою свободу, разрушает мою индивидуальность. Я считаю, я не хочу убивать людей, не хочу учиться убивать людей, не хочу вообще не иметь ничего общего с этим институтом, который призывают насильно и не дают права воспользоваться выбором и как-то освободиться от этого.
Но, тем не менее, вы пошли по сложному пути, насколько я понимаю, в отличие от очень многих других людей, которые не хотят служить в армии и начинают заниматься исследованием своего здоровья, ищут связи в военкоматах, пытаются какими-то даже коррупционными методами решить этот вопрос. Вы все-таки пришли в военкомат и заявили, что... Что вот вы сказали?
Я пришел в военкомат с заявлением, с автобиографией, характеристикой, и заявил, что хочу заменить военную службу на альтернативную гражданскую службу.
Так, и что вам сказали? Да, конечно, пожалуйста.
Да, сначала я сдал заявление, но на призывной комиссии мне отказали, потому что я нарушил сроки подачи.
Так.
Ну, в смысле, опоздал.
Опоздал, сроки, да. Нарушил сроки, опоздал, сдал не вовремя.
И все, и поэтому уже права нету, что ли, служитель?
Вообще право есть, конечно, по Конституции, но они хитрят и нарушают это право.
Так, и что же вы делали?
Я пошел в суд.
И в суде?
И в суде. Ну, до суда дело не дошло, поскольку он уже проводился после окончания призывной комиссии после 31 декабря. Вот, решение это отменилось. И все рассмотрение перенесли на следующий призыв весной. Вот, и весной призывная комиссия уже приняла мое заявление и одобрила замену военной службы на альтернативную гражданскую.
В общем, довольно благополучно у вас все прошло.
В принципе, да. Но это было еще в 2010 году, да, то есть это имеется в виду 31 декабря 2009 года. Значит, в 2010 году он вот проходил всю эту процедуру.
Сергей Сорокин комментирует, я для слушателей поясняю. Так.
Просто Тимофей, он же у нас как бы интернет-пользователь. Он, значит, как бы консультации получал по интернету и действовал, да, самостоятельно, значит, пользуясь вот теми рекомендациями, которые есть в интернете. И, так, в принципе, каждый может этим воспользоваться. Угу. В этом смысле пример Тимофея, он показывает, что это доступно любому. Но надо начинать спорить, да, вот, потому что на первом этапе отказывает. Вот так, вот ему как бы в 2009 году еще, да, значит, отказали, да, первый раз. Он начал судиться, это уже была весна 2010 года. А потом, давай дальше посмотрим, чего там.
А потом заменили мне военную службу на альтернативную гражданскую, и я остался, это было весной 2010-го, да.
Ну и ждал направления.
И ждал, да, направления. Направление пришло в следующий призыв осенний, в ноябре. Угу. Меня отправили работать в больницу.
Здесь, в Москве.
Здесь, в Москве, да.
То есть вас не усылали за много-много километров?
Не усылали.
Ну, то есть вот на вашем примере получается, что вот, во всяком случае, послушаешь, и все очень легко и просто. Ну, и то, что я заявляла, вот право есть, а реализовать его невозможно, получается, не соответствует действительности. Да. Хотя, с другой стороны, я вот просто еще не говорила об этих историях, надеюсь, мы тут о них упомянем, когда люди не только не могли добиться альтернативной службы, но еще привлекались к уголовной ответственности или были вынуждены обращаться чуть ли даже и не к Сечину, чтобы вот как-то этот вопрос был решен. Сергей, да, Кривенко, пожалуйста.
Ну, вы действительно, с моей точки зрения, немножко сгустили название передачи, хотя 10 лет назад, в этом году исполняется 10 лет принятию закона об АГС, в 2002 году он был принят, и когда закон принимался, действительно, общественные организации, правозащитники довольно сильно его критиковали. Но я хочу отметить, что вот основные положения, те, по которым его критиковались, их можно выделить, наверное, 4. Это, конечно, срок, 42 месяца, почти 4 года, ну, для современной такой динамичной жизни неприемлем. Для большинства молодых людей это очевидно.
Не, ну, может быть, это и было бы приемлемо, если бы можно было себе выбирать,
ну,
как-то все равно профессию,
это
и
очень
это шло бы в стаж.
Многовато, да.
За это платили бы как-то по-человечески.
Как правильно вы отметили, в связи с военной реформой, не с альтернативной, а с военной реформой, срок военной службы сокращен с 2008 года до 1 года, а он привязан к альтернативному, срок альтернативный привязан к военной. И, соответственно, срок альтернативной гражданской службы с 2008 года также сокращен в 2 раза, сейчас составляет 21 месяц. При учете надо учитывать, что там еще есть два отпуска полноценных для ребят, которые они проходят службу по Трудовому кодексу. Каждый год полагается полноценный
отпуск. И вообще ими занимается Минтруд.
Роструд, да, гражданское
вот
ведомство.
Тимофей сейчас, можно сказать, в отпуске.
Вот, да. Находится. Поэтому реальное время, которое молодой человек затрачивает, это 1 год и 7 месяцев. Более-менее уже становится приемлемо, и как раз вот этот всплеск количества ребят, подающих заявление, идущих на АГС, в прошлом году вот мы как раз связываем с тем, что наконец-то осознанно это. Вторая проблема, о которой, так сказать, было неприемлемым, тоже критиковали закон об АГС, это экстерриториальный принцип. Якобы надо было всех ребят посылать в другой регион служить, чем тот, в котором они
Насколько
служат.
Насколько мне известно, военные очень
это
хотели.
Это военные пролоббировали, потому что, говорят, у них, когда принимали закон, в Думе вот постоянно был такой тезис со стороны военных, равенство тягот, лишений, тягот и лишений. На военной службе лишения существует, и на альтернативной должны быть лишения. И поэтому, раз военная служба экстерриториальная, то есть проходит в другом регионе, они должны, хотели сделать и альтернативную службу. Но в законе об АГС было жестко зафиксировано, когда молодого человека направляют в другой регион, ему должны предоставить общежитие. Не просто какое-то место для проживания, а общежитие по всем социальным нормам. В связи с жилищной реформой 2007 года, когда поменялся жилищный кодекс, многие организации, практически все, сбросили, ну, тоже отказались от общежитий, и сейчас
их
у государственных организаций таких нету. Таким образом, сейчас 80% молодых людей остаются проходить службу по месту проживания, а направляются в другой регион только те ребята, у которых вот в их городе, откуда они живут, там нет этих организаций. Третьи боялись, что служба не станет по-настоящему гражданской, потому что в законе действительно оставлена до сих пор эта лазейка, что направлять альтернативно служащего можно будет в организации подведомственной Министерства обороны, даже в воинские части. Но здесь вот надо сказать спасибо Роструду, то есть гражданскому ведомству, которое организовывало это самое начала своей организации, оно выбрало курс на то, что вот служба должна быть гражданской, и когда составляется перечень ежегодно, составляется перечень
вакансий
государственных организаций, которые сами подают заявки для прохождения альтернативнослужащих, и Роструд их собирает ежегодно, и в начале каждого года приказом уже Минздрав соцразвития, которому подчиняется Роструд, издается такой громадный перечень, он открытый, он висит на сайте Роструда, его можно посмотреть, то есть это список всех организаций, куда могут быть направлены альтернативнослужащие в каждом регионе, и они гражданские. То есть за все время не было практически ребят, направленных в воинскую часть, там за редким-редким исключением, когда это были либо военные совхозы, от которых сейчас тоже отказались и так далее. То есть можно сказать, что служба действительно по-настоящему стала гражданской. И даже если молодого человека направляют на военный завод, обязательно он будет проходить службу в гражданских цехах, там, которые выпускают конверсии и так далее. В том же вот как раз Герман Алёткин, наверное, может подробно рассказать, в Казани существует пороховой завод знаменитый, на котором очень долго принимал альтернативно служащих, и с этим тоже были проблемы. Многие ребята сначала отказывались, потому что пороховой завод, но оказывается, они потом добились того, что все они работали либо в фейерверочных цехах, там, где делают фейерверки, либо в обслуживающих, где не с боевым порохом совершенно.
Вот я хочу как раз дать возможность Герману Алёткину высказаться по заявленной теме, но прежде послушаем короткое объявление на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о праве на альтернативную военную гражданскую гражданской службе, которая декларирована и в Конституции, и даже закон есть, но, тем не менее, не всегда бывает легко это право реализовать. В студии со мной сегодня координатор общественной инициативы «Гражданин армии» Сергей Кривенко, член Московской хельсинской группы Сергей Сорокин, недавний призывник, а нынче проходящий альтернативную службу Тимофей Манько, и на телефонной связи с нами руководитель Центра миротворческих и правозащитных действий Герман Алёткин. И, Герман, я предлагаю вам присоединиться к нашему разговору. Скажите, вот сейчас насколько легко или сложно призывникам в Казани реализовать свое право на альтернативную службу, и есть ли там какие-то проблемы, или уже, в том числе благодаря и вашим усилиям, удалось их урегулировать?
Я должен сказать, что право — это вообще такая штука, ее сколько сумеешь взять, столько у тебя и будет. Даже в 2004-2005 году, где было довольно много проблем, потому что закон только вступал в силу, вот, у нас в Казани на пороховом заводе почти 50 человек проходило альтернативную службу, причем со всех регионов России, самое дальнее, если не ошибаюсь, это Еврейская автономная область, Биробиджан. Вот. Причем среди них были не только люди религиозных каких-то течений, а в том числе и пацифисты. Причем один из ребят до этого момента был привлечен к уголовной ответственности за то, что отказывался идти в армию, требовал альтернативную службу. Вот со второго раза у него получилось. И у него было, кстати, с чем сравнивать. Тогда альтернативная служба была 3.5 года, а брат у него пошел в армию на 2 года. И он говорит, что я, собственно, не жалею, потому что то, что рассказывал мне брат, как он там охранял аэродром, это совершенно мне неинтересно. А он пошел на альтернативную службу, в том числе, потому что просто семья не смогла платить за его обучение, и он вынужден был уйти со второго курса Новосибирского университета. Здесь, в Казани, за счет своей зарплаты он снова поступил в наш уже казанский вуз, успешно его закончил, сейчас у него идет нормальная карьера. Вот. Так что вот даже в то время как бы можно было найти хорошую историю.
То есть, попросить, я вас перебиваю, Герман, это важное уточнение, может быть, кого-то из призывников нынешних это может заинтересовать. Правильно ли я поняла, что люди, которые прошли альтернативную военную гражданскую службу, потом получают какие-то льготы для поступления в высшее учебное заведение или нет?
Нет, дело в том, что у альтернативщика изначально льготы в том, что он, в отличие от военнослужащего, может сочетать альтернативную службу с обучением либо на вечернем, либо на заочном. Причем в этом случае работает трудовой кодекс. У альтернативщиков, у них основной как бы документ не устав какой-то, а именно трудовой кодекс Российской Федерации. И там очень многие льготы заложены. То есть если человек, например, учится на вечернем, его нельзя ставить в ночную смену. И если он учится на заочном, предприятие обязано его отпускать на сессию, оплачивать проезд туда-обратно, выплачивать в это время среднюю зарплату. Вот, собственно, ребята, многие достаточно активно этим пользуются. То есть они не отрываются как бы от жизни. То есть не так, что вот год или два, как раньше было в армии, и с концами куда-то на другой конец страны, там, за забор, и все варить в своем коллективе. Альтернативщик, он совершенно свободен после работы. Ребята выходят, так сказать, никто их не контролирует, они совершенно спокойно сами выбирают, что делать, учиться, лечиться, заниматься какими-то своими делами.
Личное время.
Да, личное время.
Ну и живут не в казарме. Подскажите, пожалуйста, Герман, а вот в Казани насколько сложно призывникам, вообще часто ли к вам обращаются за помощью добиться вот этого права на альтернативную службу?
Ну, у нас общая как бы ситуация схожа с российской, то есть постепенно число у нас растет, и в последний призыв, насколько я знаю, на альтернативную службу у нас ушло более 20 человек. Это хорошая очень такая цифра. Вот. Ну, здесь в основном проблема связана, во-первых, с тем, насколько тяжело идет призыв, поскольку военкоматы, они изначально заточены на призыв в армию. И с альтернативщиками у них в основном конфликты связаны с тем, что, ну, человек, обидно же людям, человек пришел, а его в армию забрать нельзя. Вот. А второе, ну, это чисто личные конфликты просто с людьми, которые входят в призывную комиссию, которая не военкомат же решает, как бы, а призывная комиссия, имеет ли право человек на альтернативную службу. И вот там иногда попадаются достаточно сложные люди, которые просто вот изначально уперто считают, что их личное мнение и есть закон в нашей стране.
Да, ну, защита Родины, спасибо. Да. Они же все за защиту Родины сразу начинают.
У нас был случай, когда мы столкнулись, то есть мы напечатали буклеты о праве на альтернативную службу. Сейчас же очень серьезная проблема с теми, у кого один ребенок. Им отменили отсрочку, а 6 тысяч рублей не заменяет. И мы решили этим ребятам рассказать об альтернативной службе, потому что для них это хорошая замена. Ну, вот. И обратились в наше Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Замминистра нам совершенно четко ответила, что женщина, что она это согласовывать не будет, потому что человек должен служить в армии.
Угу. Ну, правильно, ну, нечего тут дома. Ты же зачем дома тут сидеть, жену да? с ребенком кормить.
В Адыгее у нас был случай, в Майкопе парень очень долго добивался, на него пытались 2 раза возбудить уголовное дело, не смогли, потому что прокуратура отказывала, говорит, что он не уклоняется, он добивается права на альтернативную службу. Но там вот просто мэр Майкопа, он просто человеку сразу сказал, что я тебя в армию призову. Ну нет, не сумел призвать. Парень так не попал в армию.
Я предлагаю, это уже, наверное, во второй части передачи мы сделаем, все-таки рассказать о том, как и что делать, и каким образом добиваться альтернативной гражданской службы. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу альтернативной гражданской службы, нужна ли она вообще, особенно с учетом того, что все говорят о необходимости уже давно вводить профессиональную армию в России, а не... и отказаться от призыва. Но сейчас я хочу попросить Тимофея по возможности коротко рассказать, о чем вас спрашивали на призывной комиссии. Вот когда вы сообщили о том, что вы не хотите проходить военную службу, но готовы служить альтернативно на гражданской службе, что, какие вопросы вам задавали, как вашу проверяли добропорядочность и ваш пацифизм?
Вообще на призывной комиссии не интересовались ни моим убеждением, вообще ничем. Они пытались на меня надавить, чтобы я отказался от себя, там, как-то испугался.
Как надавить? Вот что вам говорили?
Говорили, ну, я не знаю, например, что там будешь носить утки в сумасшедшем доме и всякое такое. Ну, типичные страшилки военных и всякие какие-то другие вещи, но только не то, что я думаю там, или не мои убеждения, как бы их это не интересовало.
То есть не они вам задавали вопросы, вопросы, а рассказывали о том, что вас ждет.
Да, и как страшна альтернативная служба.
А вообще... при всем, что место прохождения выбирает не призывная комиссия, не военкомат, а Роструд. То есть призывная комиссия вообще
к этому отношения не имеет. Это Сергей Кривенко прокомментировал. Скажите, а часто вообще вот эти встречи призывников, желающих пройти АГС, с призывными комиссиями превращаются в такие судилища страшные?
Ну вот в последнее время, как ни странно, довольно часто.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня координатор общественной инициативы «Гражданин армии» Сергей Кривенко, член московской хельсинской группы Сергей Сорокин, недавний призывник, а нынче проходящий альтернативную службу Тимофей Манько. На телефонной связи с нами руководитель Центра миротворческих и правозащитных действий Герман Алёткин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. КПРФ проводит сегодня в нескольких городах России митинги под лозунгом «За достойную жизнь и честные выборы». В Барнауле в акции участвовали около 100 человек, в Новосибирске почти 250. В Москве заявленное количество участников митинга – 5000. Российские следственные органы возбудили 26 уголовных дел о нарушениях на декабрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Глава Кабардино-Балкарии парламентарий Арсен Каноков отстранил сегодня от должности министра здравоохранения республики Фатимат Амшокову на время расследования гибели 8 новорожденных в республиканской больнице. Установлены личности 2 из 3 погибших, чьи тела были обнаружены в салоне автомобиля, взорвавшегося на въезде в дагестанский город Избербаш. Сообщается, что они могли заминировать машину для того, чтобы взорвать ее в городе, однако по неустановленным причинам взрыв произошел преждевременно. Группа сирийских оппозиционеров намерена подготовить собственный отчет о репрессиях правящего режима Башара Асада против участников антиправительственных выступлений. Министр обороны Франции Жерар Ланге проводит сегодня переговоры в Кабуле спустя день после того, как Париж не исключил досрочного вывода своего воинского контингента из Афганистана из-за убийства 4 французских военнослужащих солдатам афганской армии. Специальный посланник США Марк Гроссман прибыл в Кабул для переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем по вопросу о начале мирного диалога с талибами. Украина намерена последовательно снижать объемы закупок российского газа из-за его дороговизны, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. США заявили, что готовы возглавить кампанию по реформированию ООН. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Об альтернативной гражданской службе говорим сегодня с экспертами в студии Радио Свобода. Это координатор общественной инициативы «Гражданины армии» Сергей Кривенко, член Московской хельсинской группы Сергей Сорокин, Тимофей Манько, который как раз-таки добился реализации своего права на альтернативную военную гражданскую службу, и на телефонной связи с нами руководитель Центра миротворческих и правозащитных действий Герман Алёткин. В первой части передачи мы, собственно, рассказали историю вопроса, и выяснилось, что, как мне заметили эксперты, сидящие в студии, что я сгущаю краски, и на самом деле это право есть, и реализовать его, в общем-то, можно. И вот сидит живой тому пример передо мной Тимофей Манько. Но вот хочется понимать, просто можно его, но насколько это легко или сложно, и что конкретно нужно делать? Вот что, ну, Сергей Сорокин?
Перед вами сидит живой пример, а есть еще другой живой пример, Виктор Баранов, который точно так же, как Тимофей, подал заявление на альтернативную службу. Ему точно так же отказали, потому что он как бы поздно подал это заявление. Это было в апреле прошлого 2011 года.
Да, но Тимофей пошел в суд, а Виктор...
Виктор тоже обжаловал в...
решение об отказе, да,
в городскую суде. Призывную комиссию. Так. Нет, у нас же есть два варианта оспаривания.
Он можно по
суд,
инстанции
можно
пошел.
Городская, да, так. Городская призывная комиссия. Вот. Призыв этот закончился весенний 2011 года. Значит, он закончился как бы ничем, все просто по времени. Вот. В октябре снова его пригласили в военкомат для призывных мероприятий. Он снова заявляет про альтернативную службу. Ему снова отказывают, значит, вот. И после он снова подает жалобу в городскую призывную комиссию.
То есть... Вот не нравятся ему суды, вероятно.
Нет, а это его право. В суд совершенно не обязан. Угу. У нас суды у нас точно так же отказывали в альтернативной службе. Регулярно эти случаи происходили. Вот. Поэтому они и сейчас происходят.
Часто, ну, по крайней мере, бывает. По закону о воинской обязанности военной службы, любой призывник, не согласный с любым решением призывной комиссии, имеет право обратиться либо в суд, либо в вышестоящую призывную комиссию. И самое главное, что на время рассмотрения той или иной жалобы это решение должно быть приостановлено.
Приостановлено.
Вот, это мощный рычаг защиты прав любого призывника.
Да, и, значит, призывная комиссия просто, вот в случае с Виктором Барановым, решила создать прецедент для запугивания. Вот точно так же, как существуют вот эти вот угрозы, что на Северный полюс пошлем, значит, 8 лет без пищи и воды и так далее. Вот. Точно так же им нужно какую-то страшилку создать, что вот человек подавал на альтернативную службу, вот видишь, он уже осужден.
Уголовник.
Вот и дело Виктора Баранова, оно как раз говорит именно об этом. Почему? Потому что оно было проведено возбуждено со страшной скоростью. То есть, чтобы за неделю следователь возбудил дело и передал в суд, я такого не встречал 20 лет.
Оперативно работали, а говорят, что следствие работает.
При этом он умудрился написать в обвинительном заключении, что Виктор Баранов отказался от дачи показаний.
Тогда его просто никто
тогда
не
спрашивал. Спрашивал он ему больше получаса, он ему рассказывал, как дело было. А он пишет в обвинительном заключении, что он отказался от дачи показаний. Это же просто...
Из Баранова приговорили к штрафу, насколько я понимаю.
Его приговорили к штрафу 70 тысяч рублей за уклонение от призыва.
От военной службы.
Вот. От военной службы. Ну, и приговор в силе, или он обжалован?
Ну, вот 30 января у нас будет кассационная жалоба в городском суде. Поэтому я могу пригласить всех журналистов, кто заинтересован в этом, кто хочет посмотреть на типичный политический процесс. Понимаете, это же узник совести как бы по европейской и мировой классификации. Отказчик от военной службы обвиняется в уклонении от призыва.
При том, что он не отказывается в принципе.
Да, конечно, он дважды подает заявление на альтернативную службу.
Но здесь были так нарушены и немножко процедуру самим Виктором, насколько я могу судить, я видел эти документы, ну и, конечно, следствие и суд. С этой точки зрения решение вынесено незаконно. Просто там довольно много таких мелких моментов, за которые следователь потом может уцепиться, и надо быть готовым молодым людям, ну, как бы грамотно в этом разбираться. Они не такие сложные, о чем я говорю, потому что когда на призывной комиссии, если призывная комиссия отказывает в праве на АГС, она тут же выносит решение о призыве. И молодой человек, важно в той жалобе, которая подается либо в вышестоящую призывную комиссию, либо в суд, просить об отмене и того, и другого решения. И об отмене в праве на АГС, и отменить решение о призыве на военную службу. Тут могут быть такие тонкости, что он нечетко это сформулировал, и суд мог за это уцепиться, но, конечно, это...
Ну, в общем, это то же самое, это формальные обстоятельства, да, за которые очень часто российские судьи, следователи любят цепляться вот по всем
конечно,
вопросам.
Конечно, это тонкость по сравнению с бревном, который является Конституцией, и который судья, вот я же выступал в этом суде в качестве свидетеля, и я вижу, как судья, как только я начинаю произносить слово «Конституция», он сразу как бы меняется в лице и говорит, что заканчиваете, хорошее.
Что вы там со своей конституцией нам работать мешаете?
В принципе, вот это одна из оставшихся, вот я говорил о том, что закон об АГС улучшается со всем ходом в течение времени, да, и последнее положение, которое вызывало большую критику, это, конечно, был размер оплаты труда. То есть молодой человек, когда он подает на АГС и идет на альтернативную службу, он работает на той должности, которая есть в этом организации. И как мы помним, в 2004-2005 годах социальная сфера, а на нее в эти организации было очень много направлено альтернативных служащих, очень мало финансировались. Там реально зарплаты доходили до 500-700 рублей. Вот были такие, в месяц ребята получали. Сейчас все-таки зарплаты существенно повысились и, по крайней мере, выше прожиточного минимума. То есть и эта сторона потихонечку улучшается. Но вот единственное противоречие такое, ну, не противоречие, а проблемный момент, оставшийся в законе, это при всех там других несуразностях, которые существуют, что надо заявление подавать за 6 месяцев до того момента, это все-таки сейчас уже надо будет убирать, и будем это пытаться делать. Право отказать у призывной комиссии в альтернативной службе молодому человеку в замене по содержательным моментам искреннему призывнику фактически нет. У призывной комиссии в законе жестко зафиксировано 5 оснований для отказа, которые там 2 сводятся к формальным моментам. Вот его вызывали, он не явился на призывную комиссию, ранее была предоставлена альтернативная служба, он от нее отказался. 2 сводятся к содержательным моментам, что если призывник фактически по содержанию могут отказать только, ну, грубо говоря, тому, кто не искренен или сообщает ложные сведения. То есть, если молодой человек обманывает приводит какие-то факты, а у призывной комиссии есть, приводит какие-то доводы.
Ну, например, всем известно, что он является организатором военных инсталляций, а он приходит и говорит о том,
что он пацифист. Этого не делает, да, что он пацифист. Или, например, что он говорит, что ни разу не дрался, а в милиции лежит, там, приносит справку, что у него там 10 приводов за драки. Я хочу подчеркнуть, что не сам факт, то есть если скинхед приходит и говорит, что вот я дрался, бил и так далее, но вчера осознал и сегодня подал заявление и так больше себя вести не буду, отказать призывная комиссия права не имеет. И единственное оставшееся основание как раз вот о том, что отказать призывная комиссия может в связи с пропуском срока. Естественно, это противоречит Конституции, потому что конституционное право на замену, если у человека есть убеждение, а доказать убеждение невозможно, и фактически в законе об альтернативной службе сформулирован не доказательный принцип, а заявительный. Молодой человек приходит, заявляет об том, что у него есть убеждение, и призывная комиссия обязана ему верить и обязана предоставить это право. Отказать можно только, вот, если у него есть факты. Но вот в нашей стране при все-таки еще высоком уровне милитаризации сознания вот на призывных комиссиях в последние годы, вот именно я хочу подчеркнуть, в последние годы, потому что когда закон вступил в силу в 2004 году, Роструд организовывал довольно много семинаров по всей стране, по всем федеральным округам, которых и нас приглашал, и звал военкоматы.
Но там и желающих-то было не очень много.
Я имею в виду по организации, и мы как бы обучили вот тех сотрудников, ну, условно говоря, обучили, рассказали им, там, давали методически. Они согласились, что они увидели, что маленькое число идет на АГС, они как бы успокоились, и в первые годы получить право об АГС, там бывали эксцессы, но тем не менее было легче. Сейчас слой работников военкомата сменился. Произошла несколько раз
ротация
военкоматов, да. Они сняли погоны и стали более, так сказать, может, такой безалаберными по отношению к закону. Военные все-таки более соблюдают закон, как это ни странно, букву закона это чтут. И тем не менее, в последние годы вот выросло действительно отказы. Но настойчивому молодому человеку, вот как показывает пример Тимофея, и примеры других ребят, вот из Саранска был парень, пять раз подавал, ему призывная комиссия отказывала, он пять раз подавал, на следующий призыв опять подавал, писал, что у меня убеждения не изменились, опять хочу.
А потом ему опять отказывают.
Нет, он сейчас проходит, он 2.5 года судился за право на АГС, и сейчас проходит службу в Нижнем Новгороде совершенно нормально.
Это еще одно доказательство, что дело Виктора Баранова сочинено именно для того, чтобы прецедент создать уголовного дела.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Геннадий Сергеевич из Смоленской области нам дозвонился. Пожалуйста, говорите. Вы считаете, вообще нужна альтернативная служба или уже пора заняться профессиональной армией и вообще об этом забыть?
Здравствуйте, Марьяна и гости. Спасибо за передачу. Я долго ее ждал. Мое мнение такое, что вообще армия нам, за исключением стратегических сил, не нужна. Я вам расскажу про разговор с американцем, который состоялся 30 лет тому назад, где я работал в экспоцентре. Ну, там разговор был, вы базы создаете, мы, гонка вооружений. Американец сказал: ребята, кто вам эту лапшу повесил? Вам не нужна армия. Я как рядовой американец заявляю вам, что ни один американский солдат не вступит на вашу территорию. Прошло почти 30 лет. Угу. Нету их. Угу. Так вот, если у нас будет стратегические, там, подводки, ядерное, это одно. А наши молодые ребята должны учиться работать, клепать детей и жить. Вот
это я согласен, да. Это вот.
Да, Геннадий Сергеевич, спасибо за ваше мнение. Елена из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. У меня один вопрос вот к участникам программы из тех, кто у вас присутствует. Они служили в армии или нет? Ответьте, пожалуйста.
Мне очень нравятся такие вопросы, когда почему врачам, которые лечат ту или иную болезнь, не задают, а вы холерой болели, а вы там тифом переболели?
Вы служили в армии?
Нет, я офицер запаса в институте получил эту...
Может быть, Герман Алёткин служил?
Я служил 2 года в центральной группе войск. У меня воинская специальность подалась разведчик, подалась подрывник.
Елена, вы с какой-то определенной целью интересовались? этим. А уже, к сожалению, отключилась она от разговора.
Это вообще, кстати, очень интересный вопрос. Его хорошо задавать тем патриотам, которые у нас вот зачастую ратуют за то, чтобы все в армию и так далее. Они начинают, кстати, очень часто стесняться. И выясняется, что они по тем или иным причинам в армии не служили.
Те, кто в армию приглашают.
Да. Вот, они... у движения наше было в свое время 4 года назад программа «Иди, возьми друзей в армию», и они даже была договоренность с Министерством обороны, что вот если они пойдут группой, что их в одну часть, чтобы они, так сказать, могли держаться и бороться против дедовщины и так далее. Но даже движение наше при всей своей такой якобы патриотичности не смогло никого набрать, там, по-моему, 100 человеками и ограничилось.
Ну, 100 человек. Это тоже довольно прилично. Герман, у меня вопрос к Герману Алёткину. Подскажите, пожалуйста, а у вас вот в Казани и в близлежащих регионах известно ли вам, чтобы возбуждались уголовные дела за уклонение от военной службы как раз из-за того, что человек там вовремя, не вовремя подал заявление на альтернативную службу? Или действительно дело Баранова, которое сейчас здесь в Москве затеяли, оно развивается, это такой прецедент, который... который, возможно, потом станет калькой.
Вы знаете, все очень многое зависит от того, насколько можно действительно привести местных чиновников в чувство. То есть мы вот работаем достаточно активно, приезжаем на заседания призывных комиссий, строим чиновников, поэтому они у нас как бы довольно аккуратно ведут себя. Но есть, конечно, вот сельские регионы, другие регионы, где, так сказать, чиновники еще не пуганные. Вот. Там возникают иногда проблемы, но вот в Казани я могу вспомнить такую попытку, скажем так, то есть там даже не дошло до возбуждения дела, там просто передали материалы в прокуратуру, тогда еще прокуратура этим занималась, вот. И прокуратура сразу после беседы с призывником и со мной, они сразу приняли решение о том, что нужно писать отказной материал.
Об отказе возбуждения уголовного дела.
Да, вообще эта вот позиция, она довольно странная наших чиновников. С одной стороны, они людей пугают, тем, что происходит на альтернативной службе. А когда человек все-таки говорит, я хочу туда, они его почему-то туда не пускают помучиться.
Ну вот дело Димы Карауланова из Ставрополя, оно, собственно, точно такое же, да. Вот к нему приставали, потом вдруг приехал
Игорь Сечин
в Ставрополь, да, и стал там, значит, как бы показывать, значит, порядок, вот. И Дима добрался как-то до этого приема лично.
Но у Дмитрия Карауланова, кстати, там была, я слушателям поясню, там вообще была довольно странная история. Ему чуть ли не полгода оставалось до окончания призывного возраста.
Нет, она не странная, это так часто бывает.
Но он, тем не менее, решил, что вот он не будет эти полгода где-то прятаться, а пойдет, честно скажет, что хочет служить альтернативно. Когда пришел туда, выяснилось, что у него целый букет болезней, что он в принципе призыву никакому не подлежит. Но его, несмотря на то, что призывная комиссия все эти болезни установила, признали годным и вправе на альтернативную службу отказали. Юрий Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здрасте.
Алло, здрасте. Раньше, вот в советское время, ребят, которых не призывали в армию, девчата вообще не считали за мужиков. Неужели вот нашим современным ребятам не стыдно отлынивать от армии? Это, наверное, какие-то гомосексуалисты или, я не знаю, какие-то там... Черт тебя знает, что это за мужчины такие
пошли? А я вам сейчас, Юрий Николаевич, я попрошу Тимофея Манько на этот ваш вопрос ответить. Я на него смотрю, очень милый, симпатичный, молодой человек. В общем, производит благоприятное впечатление. Вот вы, часто вам приходилось слышать подобные доводы, что вот раз в армию не пошел, значит, ты там...
Не мужик. Честно говоря, не часто. Это вот какая-то старая советская школа. В принципе, сейчас уже такого нет.
Ну, вот вы считаете, почему... То есть
в молодежной среде, как бы...
Да, в молодежной среде у меня как бы таких вопросов не возникает. Все считают, что это правильный выбор, и в армии делать нечего.
Ну, в общем, я здесь с точки зрения барышень попробую выступить. Редко я принимаю чью-либо сторону, стараюсь все-таки как-то паритет соблюдать. Но, тем не менее, думаю, что в настоящее время барышням гораздо интереснее, чтобы их молодой человек имел хорошее образование и мог бы каким-то образом... образом реализовываться дальше в жизни. И тут совершенно не обязательно военная служба.
Тут альтернативная служба, она не для всех, понимаете? Это для людей, которые все-таки более склонны к таким чувствам, как сострадание, сопереживание, соучастие, потому что может быть направлен в социальную сферу. Вот. И не каждый молодой человек туда пойдет. Она более вот, сложнее. Поэтому, конечно, для та девушка, которая хочет, чтобы ее молодой человек был, так сказать, более...
Ну, не факт. В общем, это выбор девушки.
Да, это выбор
девушки. По большому счету, это выбор девушки.
Я как не девушка, да, как не девушка, но я скажу, да. Значит, дело в том, что я-то в армии не служил, но у меня, к сожалению или к счастью, четверо детей. Значит, как они меня будут записывать в «Не мужики»?
Вот уж я не знаю, Герман Алёткин хочет тоже свои соображения по этому поводу высказать. Пожалуйста, Герман.
Дело в том, что почему-то считают, что альтернативная служба – это откос от чего-то. На самом деле, это тоже способ исполнить долг перед Родиной по ее защите. Просто человек, видимо, Конституцию не читал, который сейчас задавал вопрос. Если бы он открыл ее, он бы понял, что у нас как бы... Например, если ты делаешь двух детей, то это считается, как что ты исполнил долг, воинский долг перед Родиной. Так у нас составлено законодательство. Если вот за ним, допустим, кто-то ухаживает, я по голосу понял, что человек уже в возрасте, если он, так сказать, не желает, что за ним кто-то ухаживал в доме престарелых и так далее, а вместо этого бегал с автоматом, ну, он может от этого отказаться, но вообще это тоже долг перед Родиной. Поэтому я бы с точки зрения... То есть это не способ откосить от чего-то, это способ исполнить долг перед Родиной. Более того, это исполнение долга перед Родиной. Оно зачастую, как вы видите, оно более сложное и более тяжелое, чем долг, исполнение долга в армии. И дольше, и работа тяжелее. Поэтому я всегда говорю, что это не... На альтернативной службе от армии косят. Это в армии косят от альтернативной службы.
Конечно.
Ну, вот. И с точки зрения, допустим, девушки, когда вот говорят, что я бы там не вы... Ну, я не знаю, как насчет тех, кто вообще как бы не проходил никакую службу. Там, это уже вот с точки зрения женщины, может быть, как там образование, зарплата. Но вот с точки зрения женщины, если у нее стоит выбор перед тем, кто отслужил в армии, тем, кто подвергался моральному, физическому насилию, у которого сломана психика, и зачастую подорвано здоровье. И тем, кто прошел альтернативную службу, доказал тем своим просто трудом, подвигом, о том, что он способен заботиться, сопереживать, что он способен зарабатывать деньги, выживать в тяжелых ситуациях. Вот с точки зрения девушки, по-моему, выбор однозначно в пользу того, кто прошел альтернативную службу.
Ну, и думаю, что, может быть, еще успеют дозвониться до нас женщины, барышни по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, да, и высказать свое мнение на этот счет. Но сейчас Алексея Юрьевича из Москвы послушаем. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я хотел бы вот коротко вам сказать, что, в принципе, смысл теряется служить из-за того, что из-за высокой клановости в российском обществе. То есть вы придете, а у вас будущего никакого не будет. Даже если вы с высшим образованием, то есть... Ну, то есть никакой родины-то, по сути, нет, потому что все приватизировано.
То есть вы считаете, поэтому и
в армии... Из-за высокой клановости, и, в общем-то, инвалидиками придете,
Господи. Но. Не дай бог, конечно, никому. Евгений Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода».
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вот 3,5 года отслужил в армии в свое время, в 60-е года. Но меня затронуло вот это, очевидно, тоже по возрасту похоже на меня, наверное, я уже пенсионер, который высказался о том, что какой-то американский солдат сказал, что на русской земле ноги не будет никогда. Он забыл, а что такое Югославия, понимаете? Там они, конечно, наверное, тоже американцы ногой не наступали, но они развалили целое государство. Я против нынешней и прочей. Я 3,5 года служил и считаю, что силовое нанимание в армию – это бесполезно. Только должно быть профессиональное. И потом последнее. Вот если бы я сейчас был молодым человеком, я тоже бы избегал бы эту армию. Кого защищать? Вот то, что происходит сейчас в стране, нищета и богатые, кого защищать? Спасибо за внимание.
А на альтернативную эту службу пошли бы, Евгений Николаевич?
Смотря сколько платили бы. Если 1 000 000, пошел бы.
А так бы уклонялись,
там платят,
да?
Там платят,
конечно,
же.
Обязательно.
Нет, платят-то столько же, сколько вы получали бы и просто, если бы вы работали.
Если вдруг решили пойти работать с медбратом.
Вот у нас Тимофей сидит, он получает ту же зарплату, которую он получал
Тимофей,
бы, если
скажите,
бы он
какую зарплату получает, если не секрет? Вы кем работаете?
В больнице я работаю санитаром.
Санитаром. А сколько теперь получают санитары, если не секрет?
В 15-й городской клинической больнице я получаю 15 тысяч рублей.
Города Москвы?
Да.
Вот. Но это не потому, что номер 15, 15 тысяч.
При этом живете дома, да?
Я могу сказать, это средняя зарплата по Татарстану.
Да, это Герман Алёткин сделал комментарий. Но вот видите, то есть, в общем, довольно неплохо получается, если
сравнивать. Да, в больнице же, в московских больницах существуют некоторые надбавки. Там, может быть, некоторый как бы оклад там и так далее ниже, но в результате...
Почтальонами сейчас ребята много в Москве работают, но не только в Москве. Почта дает же с такой же зарплатой.
Марина из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Может быть, Марина, вы нам скажете, да?
Да, да. Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я прожила больше вас всех. У меня, значит, двое внуков, пять внуков, двое детей, два брата, у них семьи. И вот из всех нашей семьи, всех семей, у нас несчастный один племянничек служил. Ну, все, конечно, к нему относятся сейчас как к герою. И я считаю, основная задача нас, это значит выучить своего ребенка, родить, вырастить, выучить, сделать его порядочным человеком и... чтобы в нашей стране он близко не подходил ни к армии, ни к правоохранительным органам. Иначе, это все равно, что от тюрьмы не зарекайся. Некоторые родители, они могут и, так сказать, приобщить к воровскому делу своего ребенка, к другим, так сказать. А порядочный человек в нашей армии служить не может, в нашей армии.
Марин, ваше мнение... Ваше мнение понятно, простите, я вас перебиваю, просто не так много времени до окончания передачи остается. Я хочу дать возможность высказаться Георгию из Москвы, и потом просто подведем итоги программы. Пожалуйста, Георгий, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Основная причина мобилизации населения, она произошла в результате того, что советская армия ломает мужчину как личность. И все люди, которые сидят по кухням сейчас, это продукт этого оружия массового поражения. Армия ломает человека как личность, именно советская армия всегда ломала. Я не знаю, как другие армии, и американские, и немецкие, и французские, но советская армия именно в первую очередь такую задачу ставила перед политической задачей, чтобы мужское население страны было сломано психологически, подчинялось тем правильным, неправильным законам.
Вот вы по личному опыту, да? У вас какой-то личный опыт
судите,
есть такой?
Георгий.
Я просто хочу сказать, я не служил, но я счастлив, что я не служил. Ага. Я как личность состоялся, понимаете? А подавляющее большинство советских мужчин, это не мужчины, а половина мужчин. Просто женщина говорила, что я рабыня раба.
Георгий, спасибо за звонок, за то, что слушаете Радио Свобода. Все, у нас буквально минута до окончания эфира. Я хочу поблагодарить всех за участие. Очень короткие ремарки. Я попрошу, наверное, Тимофея это сделать. Вы когда искали информацию о том, что нужно делать для прохождения альтернативной гражданской службы? Где ее брали в интернете? Посоветуйте что-то. Вот очень коротко.
В принципе, форумов несколько. Можно найти в интернете все по поиску. Никаких с ним проблем нет.
Круто, специального места нету.
Специального нет, в принципе, их довольно много.
Просто в Яндексе, сайтов, да, в Яндексе пишешь вопросы, и все.
В конце концов, вот даже на сайте вот Роструда я зашла в течение передачи, есть целый
нормативные
отдел,
документы,
который этому посвящен.
Даже на сайте Минобороны эта вся информация есть.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были координатор общественной инициативы «Гражданин армии» Сергей Кривенко, член Московско-Хельсинской группы Сергей Сорокин, человек, проходящий альтернативную службу Тимофей Манько, и на телефон на связи с нами был руководитель Центра миротворческих и правозащитных действий Герман Алёткин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатом в президенты от партии, не прошедшей в Государственную Думу,
внимательно рассмотрели это заявление.
Около десятка молодых людей собрались возле приемной «Единой России», и один с другим стали
отвечать. К сожалению, мы по-прежнему...
Мы надеялись, что венгерские власти внесут необходимые поправки в законодательство, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».